Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях выпуска. В Туркмении 7-дневный траур в связи со смертью Сапармурата Ниязова. В Москве оправданы 4 врача, обвинявшиеся в незаконной пересадке органов. Правительство Украины подает в суд на президента. Скончался президент Туркмении Сапармурат Ниязов. Сегодня утром по национальному государственному телевидению было объявлено, что у 66-летнего лидера ночью случился сердечный приступ.
Решено, что наш великий вождь будет похоронен в воскресенье, 24 декабря. Объявлен 7-дневный общенациональный траур, включая 7-й день, следующий за кончиной нашего великого лидера.
Это был диктор туркменского телевидения. Ниязов, возглавлявший республику свыше 20 лет, в 99 году получил статус пожизненного президента Туркмении. Его правление сопровождалось грубейшими нарушениями прав человека.
Сапармурат Ниязов достаточно часто и достаточно жестко тасовал туркменскую политическую колоду. Для России чрезвычайно важно, чтобы при любом внутриполитическом раскладе в Туркменистане Туркменистан остался бы нашим партнером.
Сказал представитель Совета Федерации Михаил Маргелов. Временно руководить Туркменией будет вице-премьер, министр здравоохранения Гурбангулы Берды Мухамедов. Согласно Конституции, президентские полномочия должны были перейти к председателю парламента Авезгильде Атаеву, но Совет Безопасности отклонил его кандидатуру в связи с уголовным делом, возбужденным против него Генпрокуратурой. Смерть Ниязова вызвала неоднозначную реакцию в мировом сообществе. Турция выразила народу Туркмении соболезнования. Россия и Германия заявили о необходимости сохранения стабильности в Туркмении и регионе. Правозащитная организация «Репортеры без границ» выразила надежду на перемены в Туркмении, напомнив, что при Ниязове в стране нарушались права человека и свобода слова. Верховный суд России подтвердил непричастность 4 чеченских боевиков к подготовке нападения на школу в Ингушетии в сентябре 2004 года. В феврале этого года Верховный суд Ингушетии на основании решения присяжных приговорил боевиков к 17 годам колонии строгого режима, в том числе за нападение на сотрудников правоохранительных органов Ингушетии в 2004 году. В то же время присяжные признали боевиков невиновными в подготовке захвата школы в станице Нестеровская 1 сентября 2004 года в составе так называемой резервной группы террористов. По данным обвинения, боевики планировали осуществить этот теракт в случае неудачи захвата школы в Беслане. Камчатский теплоход «Капитан Комаратов» дрейфует во льдах у побережья Сахалина, говорит представитель спасательно-координационного центра.
Сейчас Комаратов на подходе к мысу Терпения. У него произошла небольшая поломка главного двигателя. Сейчас они устраняют неисправность двигателя. Но самое главное, что сообщил капитан, что все члены спасенного экипажа чувствуют себя нормально и состояние их здоровья опасений не вызывает.
Сказал представитель спасателей. До этого сообщалось, что теплоход «Капитан Комаратов» застрял во льдах. На его борту 19 моряков, спасенных с траулера, потерпевшего накануне катастрофу. В ночь на среду в Охотском море перевернулось в шторм судно «Шойумару-52», шедшее под флагом Камбоджи. Экипаж целиком состоял из российских моряков. Все они высадились на плоты и были подобраны теплоходом «Капитан Комаратов». Верховный суд России оправдал 4 врачей московской больницы, обвиненных в незаконной трансплантации органов. Мосгорсуд дважды выносил оправдательный вердикт, но Верховный суд отменял его. В октябре Президиум Верховного суда признал отмену оправдательного приговора незаконной и назначил новое слушание. Следствие утверждало, что медики пытались забрать для пересадки почки у еще живого пациента. В городе Троицке Челябинской области тысячи семей остались без теплоснабжения. Газ в квартирах также отсутствует, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Жители Троицка попытались выступить против бездействия властей открыто, с плакатами и транспарантами. В квартирах столбик термометра не поднимается выше 10 градусов. Однако глава местной администрации так и не появился перед горожанами. А люди хотели узнать, когда же будет отопление и газ, говорит участница митинга.
Как таковой информации, народа не доводит. будет никакую. Мы не знаем, мы не в ведении.
Газ перестал поступать в квартиры из-за того, что сертификация газовых резервуаров не была проведена вовремя. У людей осталось только электричество. На электроприборах готовят, ими же греются, рассказывает депутат городского совета Троицка Виктор Бондаренко.
Программа газификации города Троицка сорвана и не выполнена. Конечно, здесь уже и глава города, значит, принял такие решительные, может быть, не совсем они такие меры. Лицо, ответственное за производство данных работ, было из администрации уволено.
Жители вернулись с митинга ни с чем. Ответов на вопросы так и не появилось. Отопление и газа тоже. Теперь людям еще предстоит война с коммунальщиками за перерасчет оплаты. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио Свобода. Новости.
В Пекине четвертый день проходят многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи. КНДР вернул за стол переговоров в понедельник после перерыва, длившегося 13 месяцев. США, Китай, Япония, Россия и Южная Корея пытаются убедить Пхеньян отказаться от производства ядерного оружия. В обмен на разоружение 5 государств еще в сентябре прошлого года предложили Пхеньяну гарантии безопасности и экономическую помощь. Нынешний диалог трудный, но не безнадежный, заявил представитель США Кристофер Хилл.
Необходимо договориться о претворении в жизнь сентябрьских предложений. Мы уверены, что некоторые их элементы могли бы вступить в действие даже уже на этой неделе. А вот что мне не нравится в этой ситуации – нескончаемые дискуссии, которые идут все эти дни, и в итоге ничто не начинает претворяться в жизнь.
Сказал представитель США. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Вернется ли в России практика распределения на работу выпускников вузов? В Киргизии продолжается политический кризис. Новый министр обороны США Роберт Гейтс неожиданно посетил Ирак. Вице-премьер, министр обороны Российской Федерации Сергей Иванов на расширенном заседании военно-промышленной комиссии вчера заявил, что выпускники бюджетных специальностей должны после окончания вуза отрабатывать несколько лет на государственных предприятиях. Однако большинство экспертов отнеслись к этой инициативе настороженно, назвав ее возвращением советской системы распределения и даже формой крепостного права. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Если ты поступаешь учиться и не платишь за это деньги, то за твое обучение платит государство. А как известно, долг платежом красен. Такова главная идея новой инициативы вице-премьера Сергея Иванова. Выпускник должен отработать те деньги, которые вложены в его подготовку, как высококвалифицированного специалиста, заявил Иванов на недавнем заседании военно-промышленной комиссии при правительстве России. Министр обороны предусмотрел и жесткие сроки службы на государстве. Предприятиях 5 лет. Однако у скептиков уже возникло несколько вопросов к вице-премьеру. Например, не противоречит ли его предложение конституционному праву каждого гражданина на получение образования? Не кроется ли за этим стремление государства сделать образование в России платным? Заведующий кафедрой психологии и личности МГУ Александр Асмолов возможное введение обязательного распределения после вуза назвал формой крепостного права.
Не раз звучит мнение о том, что необходимо приступить к реставрации советской системы, в которой, как мы хорошо помним, после вуза выпускники направлялись на четкие фиксированные места с отработкой 3 лет после завершения высшего образовательного учреждения. Вместе с тем, эта система у самих выпускников и у работодателей вызывала серьезные вопросы. Она так или иначе ассоциировалась с своеобразным введением крепостного права для выпускников высшей школы. И в этом смысле любые инициативы в этом плане вызывают огромное количество вопросов. Идет ли Россия по пути возвращения к тоталитарному государству, или же она идет по пути гражданского общества?
Научный руководитель Федерального института развития и образования Евгений Сабуров считает предложение Сергея Иванова нерациональным. Для всех выпускников, которые учатся сейчас на бюджетной основе, госпредприятий может просто не хватить.
Что это за предприятия такие, которые не могут нормальных работников нанять на рынке труда? Это предприятия, которые явно собираются им недоплачивать или создавать какие-то невыносимые условия жизни. Следовательно, это плохие предприятия. Это предприятия, которые не справляются со своей работой. На мой взгляд, если директор какого-то предприятия говорит, чтобы ему прислали халявных крепостных рабочих, то надо его снимать немедленно с должности и разбираться, что, так сказать, такое происходит у него на предприятии, что он не может вообще людей обеспечить нормальной зарплатой.
Это мнение научного руководителя Федерального института развития и образования Евгения Сабурова. О том, что предложение министра обороны вполне может быть реализовано в системе образования, работающей на государственные структуры, убежден ректор Костромского государственного университета Николай Рассадин.
Если идет планирование подготовки специалистов по группе специальностей, по количеству, которое может быть востребовано на рынке труда, то вполне справедливо ожидать и требований государства, чтобы эти подготовленные специалисты участвовали в общественном производстве, в культуре, в социальной сфере. И я думаю, что этот механизм может быть каким-то образом и возобновлен. Наверное, это может быть сопряжено с усилением позиций, я имею в виду правовых позиций, по целевой контрактной подготовке специалистов, то есть специалиста на конкретное рабочее место. Единственное, в чем здесь слабое место, что пока не прозвучало абсолютно важное и непременное требование, это создание необходимых условий для выпускников вот по месту, где бы они осуществляли свой гражданский и профессиональный долг.
Говорил ректор Костромского государственного университета Николай Рассадин. А вот профессура и студенты томских высших учебных заведений предложение ввести контрактную систему всерьез не воспринимают. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Предложение вице-премьера Сергея Иванова в Томском госуниверситете обсуждают и профессора, и студенты. Леонид Мухин, директор Центра содействия трудоустройства выпускников Томского госуниверситета.
Спросите у выпускников 80-х, 70-х годов, как они относились к распределению. Я могу сказать, относились со страхом, потому что отправят в дальнюю деревню и заставят 3 года работать.
Проректор Томского госуниверситета Александр Ревушкин пережитком систему распределения не считает. Говорит, есть у нее и положительные стороны. Например, гарантированное трудоустройство. Сельские школы таким образом получат специалистов с высшим образованием, а не со средним или техническим.
Было и очень много таких случаев, когда выпускник приезжал, находил там свою судьбу, устраивался, работал, и вся жизнь проходила в этом учреждении, в этой местности, и он доволен этим.
Нынешние студенты Томского госуниверситета систему распределения обязательной для всех бюджетников не представляют. Во-первых, потому что в государственных учреждениях платят копейки, а во-вторых, право выбора все же должно оставаться.
Мне кажется, что стоит сделать распределение необязательным. То есть, если ты хочешь, ты уезжаешь, а если не хочешь, ищешь работу сам.
Если хорошая работа, почему не поработать?
Что касается технических специальностей, это хорошо, потому что устроиться на хорошее место достаточно сложно. Что касается гуманитарных, я думаю, это большой минус, потому что с гуманитарных профессий люди могут идти, допустим, филологи не только в учебу, но переводчиками, также в турфирму, еще куда-то.
Студенты говорят, нынешняя система их вполне устраивает. Сегодня они ищут работу сами, но сами же могут ее при желании сменить. К разговорам о возврате системы распределения всерьез в томских вузах пока мало кто относится. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Идея вице-премьера Сергея Иванова не нова. В советские времена студенты, поступая в институт, заранее знали, что их ждет распределение по специальности. Правда, время отработки, так раньше называли обязательное трудоустройство, было 3 года. Если выпускникам технических вузов чаще предлагали работу на городских предприятиях, то гуманитариям везло меньше. Молодежь отправляли трудиться в российскую глубинку. Так случилось и со Светланой Евстафьевой, выпускницей факультета иностранных языков Мордовского госуниверситета. Ее вместе с мужем, закончившим тот же факультет, вызвали в деканат и предложили поработать в деревне Мордовская Козловка. В случае отказа руководство вуза могло не выдать диплом, вспоминает Светлана Евстафьева.
Ну, когда муж поехал, посмотрел условия, ну, во-первых, значит, там какая-то съемная комната в хибаре в какой-то. Добраться можно было только на тракторе или на телеге в осенний, зимний, весенний период. И естественно, нас, молодых двоих бы это не испугало, но у нас был маленький ребенок, он очень часто болел. Врачей-то не было квалифицированных. Это один из нюансов был. а второй – это то, что мне не давали по специальности работу, то есть непосредственно с языком. У мужа были часы, а у меня нет. И это тоже казалось в сторону того, чтобы мы отказались.
Сегодня сторонники инициативы вице-премьера по реформе образования поддерживают ее, рассчитывая, что деньги, вложенные государством в подготовку специалистов, будут отработаны. Противники возражают, что деньги на образование, которые якобы тратит государство, на самом деле средства, полученные от налогоплательщиков. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Туркмении в связи со смертью президента республики Сапармурата Ниязова объявлен 7-дневный общенациональный траур. Временно руководить Туркмении будет вице-премьер, министр здравоохранения Гурбангулы Берды Мухамедов. Правительство Украины подает в суд на президента страны Виктора Ющенко. Министры упрекают Ющенко в бездействии в связи с решениями кабинета уволить ряд глав районных администраций. Верховный суд России оправдал 4 врачей московской больницы, обвиненных в незаконной трансплантации органов. В Багдаде при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 10 человек. Совет Безопасности ООН обсуждает новый проект резолюции по Ирану, представленный Великобританией, Францией и Германией. Хочу отметить, сегодня в 9 вечера по московскому времени, после новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда, по четвергам, российский час программы «Поверх барьеров». Сегодня в числе главных тем. Знаменитый пианист Юрий Розум в благотворительном концерте. Международный кинофестиваль для детей «Сказка», его директор, актриса Ольга Кабо. Книга Петра Вайля «Стихи про меня». Поэтический вечер Виктора Коваля «Личная память об общей бездне». И новая историческая книга о Франце Лефорте. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы возвращаемся к главной теме дня – смерти Сапармурата Ниязова, туркменбаши, президента Туркмении. Он руководил страной 21 год. Правозащитники, обвинявшие туркменбаши в тотальном нарушении прав человека, ожидают, изменится ли после его кончины политическое устройство Туркменистана. В этом, например, не сомневается известный политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, с которым беседовал корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Хочется ответить, может измениться все, но может измениться мало. Я боюсь сказать, может не измениться ничего. Я думаю, что режим Туркмении претерпит серьезные изменения все-таки. И это будет нечто среднее, надеюсь, между тем, что случилось в Северной Корее после смерти Ким Ир Сена. С другой стороны, между тем, что, в общем, так вот на наших глазах потихонечку происходит на Кубе. Не будет вот такого тоталитарного продолжения режима, с одной стороны, а с другой не будет такого четкого разворота в сторону либерализации. Реализации режима, просто там нет сил, которые могли бы повернуть страну на этот путь.
Кто может стать преемником Ниязова и возможно ли проведение в Туркмении более-менее свободных президентских выборов?
На первый вопрос отказываюсь отвечать по причине того, что у меня нет ответа. Тут вроде уже есть сведения, что арестован Атаев, спикер парламента туркменского, который должен был бы наследовать по конституции руководство страной. Значит, это идет серьезная борьба за власть. Все будет зависеть от того, кто получит право распоряжаться финансовыми ресурсами Ниязова, которые были на счетах заграничных западных банков, в первую очередь Германии. Я не сомневаюсь, что в нынешней ситуации возможны свободные выборы, потому что люди даже не представляют себе, что это такое. Они будут оглядываться на старшего по региону, там, по своему участку, колодку и так далее. Все зависит сейчас от того, как поведет себя там ресурсы информационные. Сегодня я не вижу, честно говоря, возможности для свободных выборов. Ну, представьте себе выборы свободной Северной Кореи после смерти любимого вождя.
Как смерть Сапармурата Ниязова отразится на развитии российско-туркменских отношений?
Туркмения, в общем, трепетно зависит от России в смысле транзита газа через ее территорию, в смысле того, что Россия остается пока единственным гарантированным покупателем газа, несмотря на всю лапшу на уши, которую вешал покойный по поводу необъятных ресурсов, разведанных газовых в Туркмении. Только Россия сегодня фактически законтрактовала весь добываемый в Туркмении газ. Мы же знаем, сколько понаобещал Ниязов Китаю, Ирану, России.
Что вы почувствовали, когда узнали, что туркменбаши умер?
О, это страшный вопрос. Меня разбудили, я, конечно, был просто в шоке. Я вам скажу одну вещь. Вот когда мне мой главный информатор, мой друг из Ашхабада сообщил по надежному каналу связи, что он сегодня на улицах наблюдал людей в Ашхабаде, которые плакали от счастья, узнав о смерти диктатора, вы меня, наверное, поймете, да, потому что я даже такого не предполагал. Я сразу сказал, боже мой, неужели в этой стране не так все оказывается заморожено? И представить себе, что, например, в Москве 5 марта 1953 года люди могли откровенно выйти на улицу и не скрывать своей радости по поводу смерти генералиссимуса, да, представить невозможно, только в ГУЛАГе. Только в ГУЛАГе люди позволяли себе радовать. А так на улицах нет.
Мнение о политических перспективах Туркмении известного российского журналиста, эксперта по Центральной Азии Аркадия Дубнова. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди репортаж из еще одной республики Центральной Азии. Совершенно новая конституция Киргизии, принятая всего месяц назад, возможно, опять будет изменена. С таким предложением сегодня выступили более 2/3 депутатов парламента Киргизии. Теперь президент республики может получить обратно прежние полномочия, которые исчезли с принятием новой конституции 2 месяца назад. Напомню, все это происходит на фоне того, что 2 дня назад все правительство Киргизии ушло в отставку во главе с премьер-министром Феликсом Куловым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Султан Каназаров.
Кыргызский парламент продолжает обсуждать ситуацию, сложившуюся после ухода в отставку правительства во главе с премьер-министром. Сегодня 55 депутатов из 75 в общем направили обращение к президенту Курманбеку Бакиеву внести изменения в Конституцию, принятую 9 ноября этого года. Депутаты мотивируют свою инициативу тем, что в новой Конституции много противоречащих друг другу положений. Не указан механизм утверждения нового правительства в переходный период, когда Конституция новая, а парламент старый, и не имеет полномочий формировать кабинет министров, так как избран по одномандатной системе. По данному предложению спикер парламента Марат Султанов провел встречу с президентом, где глава государства неожиданно выставил несколько встречных предложений и пригрозил фактически роспуском парламента, если ему не вернут право назначать глав местных органов власти и предложение на утверждение парламента глав судей всех уровней. Этих полномочий президент был лишен с введением новой конституции, которая была подписана им под давлением оппозиционного митинга в ноябре этого года. Стало ясно, что отставка правительства была спланирована именно для создания такой ситуации, ведь уходя сами министры призвали парламент самораспуститься. Парламент не захотел уходить и предлагает президенту ввести на рассмотрение парламента кандидатуру премьер-министра и всего кабинета министров, хотя по новой конституции президент не имеет права делать этого. Депутаты свое решение не уходить и назначить новое правительство обосновывают тем, что существует норма переходного периода к новой конституции. По новой конституции кабинет министров формируется депутатами партии, победившей на выборах. Но данный парламент одномандатный, но и сейчас в парламенте есть фракции. И они могут сыграть роль партии, говорит депутат Алмамбет Матубраимов.
Даже в мировой практике, смотрите, партии избираются, но они становятся фракциями. Фракция диктует условия. И поэтому у нас есть фракции, выхода другое создавшее положение. Президент, согласно действующим нормативным актам, о законе правительства, он имеет право сейчас выдвигать нового премьер-министра составом, он же будет предлагать министров, он же будет утверждать.
Заявил депутат Алмамбет Матубраимов. Можно сказать, что отставка правительства послужила причиной для возможности дальнейшего торга между президентом и парламентом по распределению полномочий. Тем временем бюджет на следующий год остается непринятым. Все министры, работающие с приставкой «исполняющие обязанности», не несут юридической или иной ответственности за происходящее и не будут отчитываться перед депутатами парламента за прошедший год. Тем временем заседание парламента продолжается и, возможно, к концу дня будут приняты поправки в основной закон, возвращающий президенту полномочия, урезанные принятой в ноябре новой конституцией. Султан Каназаров, специально для «Радио Свобода» из Бишкека.
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Буш в среду заявил о том, что он готов идти на компромисс с демократами в попытке провести жизненно важные для страны реформы. Несмотря на доминирование республиканцев в Конгрессе, в первые 6 лет президентства Джордж Буш не смог исполнить того, что он называл главной целью. добиться реформ системы социального обеспечения и провести иммиграционную реформу. Как ни парадоксально, но некоторые аналитики предсказывают, что президент сможет найти общий язык с демократами скорее, чем с республиканцами. Слово Алану Давыдову.
В пространном интервью газете «Вашингтон-Пост», а также на вчерашней пресс-конференции по итогам 2006 года, президент Буш пообещал вести диалог с демократами, которые теперь составляют большинство в законодательной ветви власти. Я продолжу работать с их лидерами, а также с лидерами моей республиканской партии над выработкой приемлемых решений в таких вопросах, как реформа системы пенсионного обеспечения и миграционная. В последние дни Буш не раз отмечал, что американским избирателям опротивили межпартийные распри в Вашингтоне, и он хочет в последние два года своего президентства укрепить конструктивный диалог между демократами и республиканцами в Конгрессе. Демократы, например, удручены тем, что за 6 лет правления Джорджа Буша республиканская администрация по большому счету игнорировала их взгляды на внутреннюю политику и на войну в Ираке. Благодаря доминированию в Конгрессе республиканцев, Бушу удалось провести крайне непопулярное среди демократов сокращение налогов и добиться утверждения консервативных кандидатов в члены Верховного суда. Однако сегодня так и остаются нерешенными две проблемы. Это реформа системы пенсионного обеспечения и иммиграционных законов. Насколько вероятно плодотворное сотрудничество президента-республиканца с Конгрессом, где большинство за демократами? Об этом я спросил профессора политологии Университета штата Мичиган Уильяма Аллена. Справедливости ради напомню, что еще в бытность губернатором Техаса Джордж Буш успешно сотрудничал с демократами в законодательном процессе на уровне штата. Так что вполне можно рассчитывать на такое сотрудничество и на общенациональном уровне. Однако существует одно важное отличие, заставляющее повременить с прогнозами. После проигрыша выборов в Конгресс с демократами, вероятнее всего, будут сотрудничать не все республиканцы, а только умеренная их часть. Республиканцы же, которые придерживаются более консервативных позиций, в обмен на уступки со своей стороны, несомненно, будут выдвигать более жесткие условия, чем обычно. Профессор, а как, собственно, может выглядеть поведение президента на практике в этих условиях? Ему предстоит сделать в точности то же самое, что делал президент Клинтон в похожей ситуации, после того, как республиканцы взяли большинство в Конгрессе. Излюбленным приемом Клинтона была так называемая триангуляция, в ходе которой он использовал противоречия противоположных крыльев для укрепления позиций центристов. Нынешний президент должен будет договариваться с демократами для того, чтобы чего-то добиться, но он также должен будет учитывать требования республиканцев и создавать такие условия, чтобы они вынуждены были работать друг с другом. Я абсолютно уверен, что Джордж Буш не собирается досиживать 2 года в Белом доме в бездействии, а единственный для него способ чего-то добиться – это неустанно маневрировать между республиканцами и демократами в сфере законотворчества. Сказал профессор политологии Университета штата Мичиган Уильям Аллен.
Рассказывал Алан Давыдов. Всего через 2 дня после принятия присяги в качестве нового министра обороны США Роберт Гейтс прибыл в Ирак. Рассказывает Ян Рунов.
4 американцев из 5 настроены пессимистично в отношении ситуации в Ираке. Американские войска находятся в Ираке почти 4 года. Американские потери в ней приближаются к 3000 человек. На военную кампанию истрачено почти $300 миллиардов. Вчера на пресс-конференции Буш заявил, что теперь ждет рекомендаций от Роберта Гейтса после его возвращения из Ирака. Роберт Гейтс после совещания с американскими генералами в Ираке сказал: «Мы обсуждали очевидные вещи, возможность увеличения численности наших войск и что это даст. Очень важно узнать, кроме всего, мнение самих иракцев». Однако, как говорят политические обозреватели, вряд ли министру обороны удастся услышать единое мнение, потому что в иракском правительстве разногласия по поводу почти всех важнейших вопросов. Иракский премьер-министр Шиит сказал президенту Бушу несколько недель назад, что иракские силы безопасности контролируют почти все районы Багдада, а вице-президент Ирака Сунит на днях заявил в интервью американским корреспондентам, что, по его мнению, в иракской столице должно быть больше американских солдат, потому что силы безопасности Ирака не справляются с задачей, что шииты доминируют в городе, что он хотел бы видеть побольше американцев в иракской столице. На своей последней в уходящем году пресс-конференции президент не сказал, склонен ли он увеличить американские войска в Ираке, но сказал, что необходимо вообще увеличить американскую армию. Мы должны быть уверены, что наши вооруженные силы в состоянии выполнять различные задачи. Я все больше убеждаюсь в необходимости увеличить постоянный состав и сухопутных войск, и корпуса морской пехоты. Я попросил министра обороны Гейтса выяснить, как можно увеличить наши вооруженные силы, и доложить мне об этом как можно быстрее. Ожидается все же, что президент Буш в январе объявит о своем решении по вопросу увеличения численности американских войск в Ираке и, возможно, о более широких изменениях курса Белого дома в отношении Ирака.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу еще раз отметить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет Дмитрий Волчек. А главная тема выпуска, естественно, смерть президента Туркмении Сапармурата Ниязова. Вы услышите мнение политологов, журналистов и правозащитников, в том числе по поводу того, кто может унаследовать власть в Туркмении. А сейчас вы слушаете «Время свободы», микрофон Александр Гостев и ближайшие полчаса рассказ Олега Кусова о мнениях ряда российских аналитиков о политических перспективах в будущем году Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха и Приднестровья, новости экономики и панорама новостей культуры. Но пока в Москве 17.30, коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода», новости.
В Туркмении в связи со смертью президента республики Сапармурата Ниязова объявлен 7-дневный общенациональный траур. Похороны состоятся в воскресенье. Временно руководить республикой будет вице-премьер Гурбангулы Бердым Мухамедов. Смерть Сапармурата Ниязова вызвала неоднозначную реакцию в мировом сообществе. Турция выразила народу Туркмении соболезнования. Россия и Германия заявили о необходимости сохранения стабильности в регионе. Правозащитная организация «Репортеры без границ» выразила надежду на перемены в Туркмении. Правительство Украины подает в суд на президента страны Виктора Ющенко, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Министры упрекают Ющенко в бездействии в связи с решениями кабинета уволить ряд глав районных администраций. Верховный суд России оправдал 4 врачей московской больницы, обвиненных в незаконной трансплантации органов. В Казахстане завершено расследование по факту заражения детей вирусом иммунодефицита в Южно-Казахстанской области. Уголовные дела по статье «Халатность» возбуждены против 17 человек. В Багдаде при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 10 человек, столько же ранены. Смертник привел в действие взрывное устройство рядом с группой добровольцев, пришедших записываться в полицию. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал противоборствующие в секторе Газа группировки сохранить неустойчивое перемирие. После нескольких дней столкновений между сторонниками партии «Фатх» и полицейскими, которые подчиняются «Хамас», в секторе установилось относительное затишье. Совет безопасности ООН обсуждает новый проект резолюции по Ирану, представленный Великобританией, Францией и Германией. По словам представителя Германии, в новом варианте учтены пожелания России, которая неоднократно блокировала проект. Мы продолжаем программу «Время свободы». И вновь к одной из главных тем этого часа – предложению министра обороны Сергея Иванова вернуть практику распределения на работу выпускников вузов. В этой связи корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин задал прохожим на улицах Москвы вопрос: готовы ли вы или ваши дети работать по распределению по окончании вуза?
Готовы. Сейчас большая проблема с тем, что дети после окончания институтов не могут устроиться на работу. А так, по крайней мере, они несколько лет работают, а потом пойдут нормально дальше работать. В другое место, куда они захотят.
Ну, смотря какое распределение. Смотря куда, смотря что. Ну, если тебя куда-то там в совхоз отправить работать, то я думаю, что это не есть хорошо. Если есть выбор, куда... то это интересно.
В принципе, готовы, но если будет альтернатива более достойная, ну, чтобы можно было ей воспользоваться.
Я уже нашел работу, честно говоря, и работаю в той сфере, в которой я учился. Я думаю, что это было бы неплохо, потому что большое количество молодежи, которым, наверное, сложно устроиться вначале, почему бы нет? Начальный старт неплохо, а потом уже посмотрим, как получится.
Я считаю, нет смысла. И, по-моему, у нас уже был такой опыт грустный, когда ехали не туда, куда хотели, и делали не то, что хотели. Это ни к чему хорошему не приводит.
Распределение – это нужно, это обязательно нужно. Но распределение должно проходить, чтобы человек был перед выбором из данных вариантов. Подходит он ему, или он распределяет себя сам, или он смотрит предложенный вариант. То есть вот такая, должна быть альтернатива обязательно.
Да, я считаю, что нужно, конечно. Потому что я уже отучилась как бы в институте, но у меня был свободный диплом. Это очень было сложно устроиться на работу. Считаю, что это, конечно, поможет и студентам, и будущим работникам.
Все от качества распределения зависит. То есть куда, в какое место. Не в завод, там в Урюпинск какой-то маленький, а чтобы тоже, соответственно, если специальность хорошая была получена, то и место тоже должно соответствовать.
Ну, очень нужно. Да. Студентка есть, как раз мы переживаем по этому поводу, где она будет работать. Распределение очень даже было бы кстати.
Вы знаете, однозначно ответить нельзя, зависит от специальности. А скорее, все-таки шаг назад.
если это вот просто будет введено обязательно для всех и так далее, то это шаг назад.
Готово. Потому что я считаю, что все-таки, если мы получаем бесплатное образование, мы должны как-то возвращать это государству путем того, что вот мы будем работать по распределению в тех отраслях, там, на тех предприятиях, где это необходимо.
Дело хорошее, да. Правильно, нужно распределять, чтобы студенты работали по специальности. И тем самым будем поднимать промышленность и тому подобное.
Вот что ответили на вопрос, готовы ли вы или ваши дети работать по распределению после окончания вуза, прохожие на улицах российской столицы. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Андрей Шароградский.
В китайском прокате с огромным успехом начал демонстрироваться новый фильм Джана и Моу «Проклятие золотого цветка». Джан и Моу – один из самых известных на Западе китайских режиссеров. Он победитель Венецианского кинофестиваля 1999 года, автор таких картин, как «Красный гаулян», «Подними красный фонарь», «Дом летающих кинжалов» и других. Действие его нового фильма происходит в эпоху династии Тан, правившей с 618 по 907 год нашей эры. Сюжет изобилует кровавыми схватками, в которых принимает активное участие героиня, сыгранная кинозвездой Гун Ли. Официальная критика отмечает эротичность многих сцен, подчеркивая соблазнительно облегающий костюм Гун Ли. Актриса в ответ объяснила, что наряды выдержаны по моде эпохи Тан. В первый уикенд показа «Проклятие золотого цветка» побило кассовый рекорд страны, заработав за три дня более 12 миллионов долларов. Бюджет фильма – 45 миллионов. В будущем году американское издательство «Интерлинк» выпустит антологию молодых арабских авторов, пишущих по-английски и живущих в странах английского языка – Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии. Составитель сборника – 37-летняя арабо-американская поэтесса, драматург и ученый Натали Хендл. Она родилась на Гаити в палестинской семье из Вифлеема, жила на Карибах, в Латинской Америке, в Европе. В настоящее время живет в Нью-Йорке, пишет по-английски, при этом свободно владеет арабским и французским. Хендл заявляет, что считает своей целью знакомить западный христианский мир с арабским мусульманским, и что эта задача стала особенно актуальной после 11 сентября 2001 года. Как раз в 2001 году вышла в свет подготовленная Натали Хендл антология арабской женской поэзии, которую с тех пор изучают во многих университетах США. Музей Пола Гетти в Малибу, Калифорния, отказался возвращать Италии греческую статую, созданную 2500 лет назад. В ответ итальянский министр культуры Франческо Рутелли заявил, что его страна разорвет отношения с музеями, если требуемые произведения искусства не будут возвращены. Речь идет о 46 экспонатах, которые были вывезены за рубеж, как утверждает итальянская сторона, незаконно. Музей Гетти согласился вернуть только 26 работ. В частности, греческая статуя, как заявил представитель музея, была не похищена, а найдена в международных нейтральных водах около 40 лет назад. Эксперты считают, что разрыв отношений принесет больше ущерба Италии, так как за последние четверть века музей Гетти предоставлял на итальянские выставки вдвое больше экспонатов, чем получал оттуда. Кроме того, Калифорнийский музей ведет серьезные реставрационные работы в Италии.
С новостями культуры вас познакомил Андрей Шароградский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». «Непризнанные государства. Возможности и вызовы 21 века». Так называется первый выпуск сборника научной тетради Института Восточной Европы. Российские аналитики предложили различные взгляды на проблемы Карабаха, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Дискуссия авторов развернулась в том числе и в отношении двух противоположных принципов – права нации на самоопределение и территориальной целостности государства. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Один из инициаторов и редакторов сборника о проблемах непризнанных государств на постсоветском пространстве, директор Института Восточной Европы Александр Погорельский, так обосновывает выбор темы.
С одной стороны, мы наблюдаем некое злоупотребление вот этим вот совершенно ложным и опасным для России, может быть, трижды больше, чем для всех остальных стран мира, лозунгом «Право нации на самоопределение». Опасность состоит в том, что последствия для России, для самой, могут быть катастрофическими. Во-первых, обретя такую независимость, эти страны с очень большой долей вероятности потеряют братские чувства к России и привязку к ее интересам и, конечно, отдадутся другим силам, в первую очередь Евросоюзу. То есть, на самом деле, почему это неприятно будет? Потому что увеличится количество фишек, на которые ставить. Это в случае, если такие процессы пройдут мирно. Если же они пройдут вооруженным путем, когда, допустим, Ассоциация народов Кавказа примет активное участие в отстаивании независимости, допустим, Абхазии, мы уже такой путь, в принципе, проходили. Мы, собственно, сами создали Басаева. Теперь мы получим десятки или сотни Басаева, которые вернутся на территорию России, и тогда идея Большого Кавказа без России будет более чем реальна.
Такие непризнанные государства, как, например, Ичкерия в России, Гагаузия в Молдавии или Талыш-Муганская республика в Азербайджане, фактически исчезли с политической карты постсоветского пространства. Но другие аналогичные образования – Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье – существуют примерно 15 лет. Говорит один из инициаторов и редактора сборника научной тетради Василий Жарков.
Сегодня в отношении этих непризнанных государств, возможно, возник некий баланс сил, который позволяет создать вот этот феномен так называемых замороженных конфликтов, когда страна, метрополия, ну, скажем, Молдавия или Грузия или Азербайджан, не имеет достаточных сил для того, чтобы вернуть эту территорию. И мировое сообщество также не заинтересовано в том, чтобы эту силу и какую-то поддержку оказывать слишком уж массированно. С другой стороны, самопровозглашенные государства, имея уже и органы власти, и состоявшийся бизнес, и даже свою интеллигенцию, при этом не имеет достаточных сил для того, чтобы продвинуться уже в качестве состоявшегося государства.
Универсальных рецептов разрешения подобных проблем не существует, считает Василий Жарков.
Необходимо индивидуальный подход к каждому конкретному случаю. И даже, скажем, решение по Косово, которое отложено к минимум на год. Это очень характерно. Я думаю, что то, что мы решили издать эту тетрадь, мы хотим побудить тем самым экспертное сообщество, прежде всего, и общество в целом, включая те страны, о которых мы писали, к попыткам не искать простых решений, а попытаться все-таки найти адекватные рецепты применительно к каждой конкретной ситуации.
Говорил один из инициаторов и редакторов сборника научной тетради Василий Жарков. Право нации на самоопределение – это опасный принцип, убежден директор Института Восточной Европы Александр Погорельский.
Вы знаете, что в системном виде принцип права нации на самоопределение, в общем-то, это порождение начала 20 века. И уже в то время он обозначал либо попытку взорвать весь миропорядок, что относится, допустим, к деятельности Владимира Ильича Ленина в том числе, либо к попытке аннексий в форме поддержки права нации на самоопределение. На самом деле, я считаю, что в сегодняшнем мире, который и так неустойчив, как в силу столкновения интересов разных игроков, так и в силу неоднородности внутреннего развития, нет более опасного принципа, в общем-то, на мировой арене, как право нации на самоопределение. Это верный способ взорвать всю систему международных отношений. Поэтому есть некие рамки. В этих рангах совершенно четко подчеркивается, что, в общем-то, есть примат, то есть принцип территориальной целостности государства. Но любой принцип, доведенный до абсурда, он превращается в свою противоположность, содержит не меньше бед в своей потенции, чем и принцип права нации на самоопределение. Почему так происходит? Дело в том, что наряду с принципом территориальной целостности государств существуют важные ценности. Допустим, права человека и, как я уже говорил, в первую очередь, право человека на жизнь. Если мы достигли такой стадии развития конфликта, когда проведение этого принципа последовательно и до конца приводит к огромным человеческим жертвам, ясно, что нужно находить какие-то совершенно новые решения, причем в рамках конкретной ситуации, анализируя ее всесторонне. Если страна, метрополия, проводит политику подавления национальных меньшинств, ущемления их прав, то, по сути дела, принцип территориальной целостности такой страны подвергается серьезному сомнению. Как право на восстание, так, собственно, это, по сути дела, еще одна сторона того же права. Народ, в том числе отдельные территории, приобретает некие дополнительные права, которые игнорируются центральной властью. С другой стороны, не каждое самопровозглашенное государство автоматически получает право на независимость или даже на автономное существование. Дело даже не в том, что это право в ряде случаев, особенно на Кавказе, сегодня оно подтверждено просто правом как результат неких военных действий, то есть завоевано в бою. На самом деле, для того, чтобы стать сложившейся нацией, этого маловато. И даже то, что удерживается определенное время такая ситуация. На самом деле, речь идет о зрелости государственности этих новых образований. Насколько там сложились цивилизованные институты, государственные институты? Насколько там проводятся демократические процедуры? Насколько там, в принципе, эти демократические процедуры подтверждены экономической самостоятельностью, то есть способностью существовать независимо?
Это было мнение директора Института Восточной Европы Александра Погорельского. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Туркмении в связи со смертью президента республики Сапурмурата Ниязова объявлен 7-дневный общенациональный траур. Временно руководить Туркменией будет вице-премьер Гурбангулы Бердымухамедов. Правительство Украины подает в суд на президента страны Виктора Ющенко. Министры упрекают Ющенко в бездействии в связи с решениями кабинета об увольнении ряда глав районных администраций. Верховный суд России оправдал 4 врачей московской больницы, обвиненных в незаконной трансплантации органов. В Багдаде при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 10 человек. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призвал противоборствующие в секторе Газа группировки сохранить перемирие.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Правительство России утвердило первые 7 проектов, которые будут софинансироваться из средств Государственного инвестиционного фонда. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Фродков. В их числе проекты комплексного развития инфраструктуры Нижнего Приангарья и Читинской области, проект строительства нефтеперерабатывающих производств в Татарстане, а также проекты дорожного строительства в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, в середине декабря составил 2 триллиона 190 миллиардов рублей. По текущему курсу это примерно 83,5 миллиарда долларов. Ранее вице-премьер правительства Александр Жуков заявил, что объем стабилизационного фонда к концу 2007 года превысит 4 триллиона рублей, а к концу 2009 достигнет 7 триллионов. Россия в 2006 году, по предварительным данным, собрала в чистом весе, то есть после очистки и просушки, 77 миллионов 900 тысяч тонн зерна, что на 0,4% меньше, чем годом ранее, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, в январе-ноябре 2006 года объем сельскохозяйственного производства в стране увеличился на 2,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил в действующих ценах более 1 триллиона 540 миллиардов рублей. Министерство экономического развития и торговли России до конца текущего года внесет в правительство законопроект о поддержке малого предпринимательства, сообщил заместитель министра Андрей Шаронов. В частности, малое предприятие планируется классифицировать по 3 группам. Микробизнес с численностью работающих до 11 человек, малый бизнес до 100 человек и средний бизнес до 250 человек. Российский государственный концерн «Газпром», правительство Сербии и принадлежащая ему энергетическая компания «Сербиагаз» подписали соглашение о строительстве на территории страны 400-километрового газопровода, который соединит Сербию с Болгарией и Хорватией. Его мощность составит не менее 20 миллиардов кубометров газа в год, а стоимость – более 1 миллиарда долларов. Этот трубопровод – часть южноевропейского газопровода, по которому Россия планирует экспортировать газ через Турцию, на север Италии и в Австрию. Смерть президента Туркмении Сапармурата Ниязова несет определенные риски для потребителей газа в Европе, заявили сегодня некоторые эксперты рынка энергоресурсов. Насколько заметна роль этой страны на мировом газовом рынке, об этом старший аналитик инвестиционной компании FIM Securities Дмитрий Царегородцев.
Доподлинную картину, касающуюся туркменских недр, к сожалению, мы не знаем. Дело в том, что самые свежие данные, которые доступны миру о геологии залежей углеводородов в Туркмении, они относятся к советскому периоду. Но если отталкиваться от того, что мы знаем по вот этим вот неподтвержденным данным, то Туркмении обеспечены запасами при нынешнем уровне поставок на уровне примерно 70 лет. Это достаточно много, соответственно, они имеют возможность для увеличения добычи. Это экспорт на уровне порядка 100 миллиардов кубических метров в год в ближайшие годы. Соответственно, исключительно важный элемент газоснабжения России и Европы. Безусловно, основная подушка, которая доступна России с точки зрения возмещения дефицитного газа, который, собственно, «Газпром» уже давно вынужден закупать в Средней Азии. Туркмения, в этом смысле, наш основной поставщик.
Какие варианты развития событий, на ваш взгляд, возможны сейчас в Туркмении, и как они могут повлиять на стабильность поставок туркменского газа?
Сразу видится сходу два сценария. Соответственно, позитивный сценарий, конечно, обрисовывается таким образом. Все-таки в Туркмении начинают формироваться относительные контуры демократии. В экономическом плане это означает постепенное расширение доступа к национальным недрам для нетуркменских компаний. Вероятность такого самого оптимистичного сценария я оцениваю довольно невысоко, примерно в 20%. Более вероятно, что России все-таки придется по новой передоговариваться с преемником Туркменбаши о ценах на газ, как для внутреннего потребления, так и для реэкспорта. Поэтому, как неудивительно это звучит, кончина Ниязова для России – это скорее умеренный негатив, поскольку он формирует почву для новой неопределенности в газовом вопросе.
И все-таки готовы ли вы согласиться с мнением ваших коллег, которые не исключают нарушение контрактных обязательств Туркмении по экспорту газа?
Я не думаю, что есть заметный риск срыва текущих поставок. Какой бы ни была действительно картина смены власти в стране, пока все происходит в достаточно мирном и таком контролируемом варианте. То есть, скажем так, туркменская оппозиция, она довольно слаба. Воля народных масс тоже совсем не консолидированной и не очень-то активной форме. Поэтому маловероятно, что мы увидим какую-то скорую революцию или захват, там, условно говоря, газового крана непримиримыми оппозиционерами. Ну и кроме того, есть определенный социополитический фактор. Туркмения на вырученные от экспорта газа деньги закупает львиную долю своих товаров народного потребления, учитывая, что и так достаточно невысокий уровень жизни в Туркменистане в основном обеспечивается за счет этих денег. Отказ от поставок сейчас означает просто сильный и какой-то достаточно длинный шаг к краю пропасти, за который хаос, нищета и, может быть, вплоть до голода.
Это был старший аналитик инвестиционной компании FIM Securities Дмитрий Царегородцев. Курс доллара на сегодня 26 рублей 28 копеек. На завтра 26-29. Евро сегодня стоит 34 рубля 73 копейки. Курс на пятницу 34-71. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Конфликт в Ираке стал главной новостной темой США 2006 года. Таково мнение редакторов ведущих американских средств информации, высказанное ими во время ежегодного опроса, проводимого агентством Associated Press. В прошлом и позапрошлом году Ирак делил второе и третье место с другими темами. Вторым по значимости новостным событием года стали выборы в Конгресс, на которых также доминировала иракская проблема. В десятку главных новостей года с точки зрения редакторов американских средств информации также вошли ядерное противостояние с Ираном и Северной Кореей, нелегальная иммиграция, скандалы, связанные с коррупцией среди законодателей, суд над Саддамом Хусейном, операция Израиля в Ливане, отставка министра обороны Рамсфилда. Интересно, что проблема всемирного потепления, отраженная в нашумевшем документальном фильме Элла Гора «Неудобная правда», не нашла себе места в десятке главных новостей года. После 25-летнего сопротивления ФБР рассекретило в среду последние 10 документов из досье Джона Леннона, собранного в 70-е годы. 30 лет назад Федеральное бюро расследований, руководимое ярым антикоммунистом Эдгаром Гувером, вело наблюдение за активистами антивоенного движения, финансируемого, как подозревал Гувер, врагами Соединенных Штатов. Прямых связей противников вьетнамской войны с врагами США агенты ФБР, кажется, не нашли. Зато, как написано в рассекреченных документах, если судить по текстам песен, Леннон придерживается революционных взглядов. В другом документе ФБР отмечается, что в интервью одной из местных британских газет певец сделал акцент на своем пролетарском происхождении и его солидарности с угнетенными массами Англии и мира. ФБР обнародовало большую часть досье Леннона в 1997 году, после решения Верховного суда, подтвердившего, что ФБР обязано предоставить документы истцу согласно закону о свободе доступа к правительственной информации. Отказ обнародовать эти 10 оставшихся документов ФБР обосновывало соображениями национальной безопасности, говоря, что их рассекречивание может спровоцировать дипломатические, экономические и военные акции против США. Ровно год назад в Соединенных Штатах разразилась кампания, которую газетчики окрестили «Война с Рождеством». Вызов Рождеству бросила политкорректность. Год спустя политкорректность, кажется, в отступлении. Об истоках этой кампании я попросил рассказать моего коллегу, культуролога Александра Генниса.
Рассуждая логически, этот праздник и впрямь ставит христианскую веру в приоритетную позицию. Американские магазины не закрываются в Рамадан и Хануку, но 25 декабря вся страна выходная. Выступив в защиту обойденных религиозных меньшинств, сторонники деликатного обхождения провели широкомасштабную операцию по нейтрализации Рождества. Возникли расплывчатые открытки, поздравляющие с невнятными праздничными днями. Прошли смутные праздничные парады, языческие концерты в честь зимнего солнцестояния. Вместо рождественской елки появились мистические деревья дружбы. Даже гигантские универмаги Walmart, напуганные угрозой судебного преследования, поздравляли своих покупателей с праздниками, не уточняя какими. Ничего из всего этого, конечно, не вышло.
А, собственно, почему? Ведь это органично вписывается в современное американское общество, исповедующее плюрализм культур.
Чтобы понять, почему эта кампания провалилась с таким треском, что в этом году о ней почти никто не вспомнил, достаточно взглянуть на статистические выкладки. 85% американцев считают себя христианами. В относительных цифрах это значит, что в Америке живет больше христиан, чем иудеев в Израиле или индуистов в Индии. Уже этого хватило бы, чтобы никто не мешал стране справлять свой традиционный праздник.
Ну, а как все же быть с попранными чувствами обиженных, религиозных и, так сказать, атеистических меньшинств?
Та же статистика показывает, что день рождения Христа отмечает 96% жителей Америки. Получается, что в рождественскую ночь за рождественским столом под рождественской елкой вы неизбежно встретите и Эллина Иудея. А также большую часть тех 30 миллионов атеистов, которые в Бога не верят, но не решаются лишить себя рождественских подарков.
Но не в них ли, собственно, все и дело? Ведь многие считают, что, по большому счету, Рождество превратилось прежде всего в рыночное событие. Рождественские подарки – это серьезный фактор в экономическом росте Соединенных Штатов.
Не без этого, но можно сказать и по-другому. Рождество – просто очень удачный праздник. Многовековая традиция наградила его таким богатым набором смысловых оттенков, что это торжество вывернулось из-под узких конфессиональных рамок и стало универсальным днем тепла, любви и хорошего настроения. Знаете, Юра, я в этом окончательно убедился, когда увидал в Токио девушку, покупающую подарки к празднику. «А вы знаете, — спросили ее, — что отмечает Рождество? Кажется, Бог умер, — сказала она, но улыбаться не перестала».
О победе Рождества над политкорректностью рассуждал Александр Генис.
Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы опять подробно поговорим о ситуации в Туркмении после смерти Сапармурата Ниязова. Политологов, политиков, правозащитников и журналистов в первую очередь волнует вопрос, кто унаследует власть в Туркмении и не развяжется ли в республике после смерти Ниязова гражданская война. Кроме того, вас ждет очень интересная история Запада и Востока, на этот раз из Германии, об интернет-сайте для маменькиных сынков. Этот сайт с каждым днем пользуется в Германии, как ни странно, все больше и больше популярностью. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир.